Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 25 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Теперь коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Премьер-министр Энтони Альбанезе поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 31-м днем независимости страны. О том, как прошел этот день в Украине, узнаем из репортажа Михаила Комадовского. Послушаем также интервью с Еленой Романенко, жительницей Харькова, которая собирается приехать к своей семье в Австралию. Она рассказала о том, как живется людям, прикованным к инвалидным креслам во время войны, и о том, в каких тяжелых условиях им пришлось выезжать из страны.
Слышали, пока по дороге ехали, как бахало в Киеве, и мы стали в ту самую знаменитую 8-часовую пробку в Киеве. 8 часов, 4 ряда машин, они просто не двигались. Люди стояли на обочинах с животными, с матрасами, с детьми, плачущими, с табличками: «Довезите нас».
Послушаем также материал о первой в мире программе бесплатного тестирования ДНК на риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Также на этой неделе проходит неделя книги. Лера Швец поговорила с экспертом по детским книгам Натальей Брагару из Сиднея. Послушаем это интервью. А еще, если успеем, послушаем песню группы «Сплин». Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 31-м днем независимости страны. Президент США Байден выделил очередной пакет помощи в области безопасности для Украины – почти 3 миллиарда долларов, а премьер-министр Великобритании Джонсон лично приехал в Киев. О том, как прошел День независимости в Украине, в репортаже Михаила Комадовского.
Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Украина отмечает, пожалуй, свой самый любимый и самый важный праздник – День независимости. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022, глава Кремля Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции, широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину. Попросту войны. Российские войска начали наступление на Киев и на другие города Украины. Праздник 24 августа в стране прошел без широких празднований, с высочайшей угрозой ракетных обстрелов со стороны России. В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуры. Девиз празднований в этом году таков: «Сердце бьется, независимость бьется, каждый бьется, Украина бьется». Вместо обычного парада на Крещатике – выставка подбитой российской военной техники. В Украине шутят. Путин хотел парада в Киеве, но получилось немного иначе. К гражданам страны обратился президент Зеленский.
Мы встречаем этот день у разных обставинах, умовах и даже в разных часовых поясах, но с единой метою – збереження незалежності та перемога України. Ми об'єднались. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!
Мы встречаем этот день при разных обстоятельствах, в разных условиях и даже в разных часовых поясах. Но с единой целью – сохранение независимости и победа Украины. Мы объединились. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!
–
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на День независимости неожиданно приехал в Киев. Там его в шутку на украинский манер называют Борис Джонсонюк. Во время визита он объявил о новом пакете помощи Украине на 54 миллиона фунтов, который включает 850 микродронов Black Hornet.
One day Ukraine will come through this ordeal and achieve victory. And when that moment comes, as it will, we in the UK will be even prouder to be friends of Ukraine. Слава Україні!
Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент наступит, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что дружим с Украиной. Слава Украине! Это третий визит британского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Ранее СМИ сообщали, что Джонсон хочет совершить еще одну поездку в Украину перед тем, как покинуть Даунинг-стрит. Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и объявил о предоставлении ей нового пакета военной помощи на почти 3 миллиарда долларов. Фактически рекорд в предоставлении траншей для Киева. Пентагон заявил, что новый пакет будет включать 6 дополнительных передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, 24 противоартиллерийских радара, беспилотники Puma и системы с беспилотниками, известные как Vampire. Байден заявил, что это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для обеспечения долгосрочной самообороны. В целом, с начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили Украине более 13,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. Премьер-министр Австралии Альбанезе одним из первых поздравил украинцев. Вот его слова. В обращении президента Владимира Зеленского к парламенту Австралии в марте он предложил нам присоединиться и бросить вызов тем, кто разрушает украинскую мрию, ее мечту, свободу. Мой посыл поддержки, когда я посетил Киев в июле, был недвусмысленным и стойким. Мы гордимся тем, что оказываем военную и гуманитарную помощь Украине. В День независимости Украины Австралия отмечает вклад австралийцев украинского происхождения – и более 3800 украинцев, которых мы приветствовали с февраля в этом году. Вы делитесь дарами культуры, веры и истории, которые обогащают всех нас. Мы едины вместе с вами. Мы разделяем вашу скорбь по поводу трагедии, разворачивающейся в Украине. Вместе мы празднуем узы человечества, благодаря которым мы обязательно обретем мир, который мы все ищем. Королева Великобритании Елизавета II также обратилась с письмом к украинскому президенту Зеленскому по случаю 31-й годовщины независимости Украины. В тексте поздравления королева выразила надежду на лучшие времена в будущем. «Мы надеемся, что лучшие времена и победа наступят очень и очень скоро. И всех украинцев, которые слушают SBS Russian, мы поздравляем с этим праздником, с Днем Незалежності України.
Это был Михаил Комадовский. Мы не прощаемся с ним. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Еленой Романенко из Харькова и посмотреть на войну глазами человека в инвалидном кресле.
Конечно, слухи ходили давно о том, что война возможна, но никто, ни из моих знакомых, ни из людей в сети не верил в том, что вот такой возможен вариант событий. И, конечно, в это не верилось до последнего. Мой муж меня за 3 до войны сказал мне, слушай, такие прям уже очень напряженная какая-то ситуация, собери документы все в одно место. Просто собери, просто чтобы они были. Ну, мы так немножко посмеялись, типа, ой, паникер. Ну, ладно, я собрала документы. И 23 числа он забрал ребенка из кружка танцев, и в вечер я говорю, Лена, давайте тоже собрались. Теперь куда мы, куда собрались, о чем это? Да, какие-то ребята, знакомые знакомых из Белгорода, сказали, что 24-го утром будет нападение. Конечно, в это и собираясь, мы в это видели, это было холодно, мы взяли зимние только вещи, побросали что угодно в чемодан. Со мной была 85-летняя моя бабушка. Я 16 лет передвигаюсь на инвалидной коляске после травмы позвоночника. То есть путешествие было еще вот, в общем, интереснее, чем у кого-то. Это как мы сели в машину и поехали просто прямо. Никакой цели не было, никакого не было, не забронировано ни жилье, никаких контактов. Мы просто ехали прямо в сторону Западной Украины, куда угодно, ближе к границе, потому как это считается наиболее безопасное место. Мы выехали в половину второго ночи, 24 числа. В 4:30 начали бомбить Харьков. И мы об этом узнали из новостей в машине. Мы слышали, пока по дороге ехали, как бахало в Киеве. И в Киев мы приехали в Киев позднее, чем люди, которые до нас выехали, которые тоже эти слухам этим поверили. И мы стали в ту самую знаменитую 8-часовую пробку в Киеве. 8 часов, 4 ряда машин. Они просто не двигались. Выйти в туалет, переодеться. Ну, то есть мой ребенок сказал: мама, самое лучшее в этой поездке – это то, что нам удалось сходить в туалет. Люди стояли на обочинах с животными, с матрасами, с детьми, плачущими, с табличками. Довезите нас там до любого, там, то до Львова, то до Ужгорода, куда угодно. То есть просто заберите нас. Люди просто бросили свои дома и вышли в шоке, в панике. Но это вообще просто жуткое зрелище было. Вот. И мы простояли в этой пробке бесконечной и поехали дальше в Западную Украину. Думали побыть во Львове, потому как что такое побыть? Никто не собирался никуда выезжать. Все надеялись, что это все как бы обойдется неделей, пару недель. Ладно, там что-то порешают, до чего-то договорятся, и всем можно будет вернуться домой. Никто, конечно, не думал, что это затянется вот на сейчас уже полгода. И ехали во Львов, я обзвонила в этой дороге всех, кого только можно. Во Львове уже не было никакого жилья, то есть это сразу все забронировалось. И мало того, так я передвигаюсь на коляске, мне нужно жилье с удобным заходом. Ничего особенного не надо, но вход и выход должен быть без ступеней или с лифтом. Этого не было вообще. Львов – это все-таки такой исторический город, и там совсем другая архитектура. И, в общем, пока ехали, куда-куда ехать, поехали аж просто в горы самые высокие. Это Синеверский перевал. Я раньше вообще не знала об его существовании. Но это были там отели, где можно было перебыть. Мы там прожили 5 дней. Я вообще безвылазно сидела в отеле, потому как он был совершенно неадаптированный для человека в коляске. Снега было 1,5 метра. На то время высота снега, глубина. Вот, ну просто, опять же, в надежде, просто перед телевизором, в новостях, просто в этом страхе, в панике и в ужасе. Ну а потом, так как уже стало немножко понятно, что это не закончится быстро, нужно было что-то решать, а потому как отель это тоже стоил баснословных денег на то время, куда выезжать? Так как у меня в справке написано, что я человек, который нуждается в посторонней помощи, то мой муж, это родственник первой линии, он совершенно легально со мной вместе выехал, он никуда не бежал и ни от какого закона не уворачивался. Вот, мы выехали в Словакию, просто в Словакию, потому что это ближайшая была страна, граница. Пока мы ехали, я заполнила все возможные анкеты, чтобы нас где-то там на время приютили. Была совершенно потрясающая женщина в городе Модра, это Словакия. Она владелица отеля, она предоставляла украинцам возможность до 2 недель жить бесплатно в ее отеле. 4-звездочный отель, совершенно потрясающий, в красивом месте. И мы вот там вот прожили, она нам дала 2 номера, и мы там прожили 2 недели. Приняли решение ехать дальше. Но пока еще не было понятно куда, то я написала пост в Facebook о том, что нам нужно жилье с удобным входом, пока мы не определимся, потому как ты понимаешь, что ты не турист никакой, ты бежал от войны, ты просто бежал, чтобы спасти своего ребенка, своих родных. Ты выехал по этой причине, и у тебя нет дома, ты не можешь вернуться. И поэтому ощущения от этого путешествия, они вообще совершенно другие. Здесь сейчас, и немножко вперед забегу, мы находимся в Италии, тут через дорогу моря, которому я всегда стремилась. Мы много путешествовали раньше. Ведь я сейчас смотрю на это море, и оно мне вообще, ну, вообще не радует, не близко, ни, никак. Потому как, ну, это не то, что я люблю, хотела. Это вынужденная мера. Это, вот, ты просто везде, и ты нигде. И я написала пост в Facebook о том, что нам нужно где-то перебыть. Со мной связалась девушка, из, опять же, из Словакии. Она украинка, много лет живет в Словакии, работает в санатории для людей с инвалидностью. И там, конечно же, все удобно. Она договорилась, что могут нас приютить там. И мы переехали туда. И что я хочу сказать? Что, конечно, вот эта вот вся атмосфера, когда пожилой отец кормит из ложки своего сына, а у него видно, что черепно-мозговая травма, или ДТП, или еще другие там, возможные травмы, после которых люди садятся в коляску или имеют инвалидность. И то, что сейчас происходит в Украине, это просто вершина айсберга. Когда у нас был Крым, я ездила 10 лет подряд в санаторий классный в Крыму, где люди проходили реабилитацию после травм позвоночника. Там было очень здорово, и это реально помогало, и люди восстанавливались. Крыма давно нет у нас. Сейчас, после военных действий, будет очень много людей с инвалидностью, очень много. Мало сделать просто быстро операцию. Очень важна реабилитация. Где проходить эту реабилитацию? Как это будет? Какими будут эти люди? Ну, какими будут их жизни? А чего стоит быть беременной и жить в бомбоубежище на стрессе? Какими родятся эти дети? В общем, это все грустно, что война – это не только разрушенные дома, но это и разрушенные судьбы, и искалеченные тела. Я до сих пор не могу привыкнуть к слову «беженец», потому что, ну, это просто как можно применить это к себе, когда у тебя еще вчера была классная, счастливая жизнь, а теперь ты просто, ну... Я написала пост в Facebook, опять же, о том, что мы ищем жилье в любой стране ЕС. Причем я просила возможность бесплатное жилье, потому как была какая-то денежная подушка, с которой мы выехали. Но так как мы потеряли все свои работы в Украине, то рассчитывать на то, что быстро найдешь работу в новой стране, не приходилось. Поэтому я вот написала такое письмо. И мне реально ответили люди просто от Норвегии до Эстонии, что вот у нас есть, давайте приезжайте. Но, к сожалению, люди, к счастью, люди очень добрые, но, к сожалению, они не понимают, что такое человек в коляске. Это были домики в горах, домики в лесу. Ну, в общем, если бы была другая у меня ситуация, то, возможно, это было бы здорово. Но из этого всего мне написала женщина, которая жила на юге и живет, на юге Италии. И пригласила нас туда. Есть своего какая-то ассоциация, которая занимается интеграцией беженцев. Раньше это были сирийцы, потом люди из Кении, Афганистан, а теперь и украинцы. Они предоставляют тебе жилье и 35 евро в неделю на продукты, на человека. Мы пожили какое-то время там. Да, мы поехали. Никогда в жизни не была в Италии. Хотя у меня действительно просто какой-то рок. У меня трижды были куплены билеты в Италию, и трижды рейс отменялся. Это вначале был ковид, потом была невозможность лететь, если ты турист, опять же, отменен рейс. Ну, а третий просто отменен. И поэтому по пути в Италию мы все-таки решили остановиться в Риме, потому что опять 3000 километров ехать уже просто никто не мог. И мы остановились в Риме, и я свою бабушку вела к фонтану Тиволи, показала ей, накормила ее итальянской пиццей, и вином, и мороженым. Она, кажется, была и счастлива, и рада, потому как эти все переезды ее очень сильно вымучили. У нее начались панические атаки, галлюцинации. Она вообще человек, который никогда не выезжал за пределы Украины за свои 85 лет. И это сумасшедшее путешествие для нее, конечно, очень сильно аукнулась, она очень стрессанула. Сейчас мы находимся, ну, так сказать, в центральной Италии, это регион Абруццо, И с 3 месяца проживания здесь, конечно, мы изучили страну, и я просто убедилась в том, что Италия, к сожалению, это страна, ну, вообще не для жизни, а исключительно для туризма. Начиная от медицины, документов, школ, образования, все это очень долго, очень сложно. И сами итальянцы, они люди действительно очень, ну, они очень улыбчивые, добрые, но они очень медленные, и они не собираются торопиться. Сами итальянцы говорят о том, что они хотят уехать отсюда. И, к сожалению, сейчас программа, по которой мы здесь находимся, программа отъезд с возможностью жить и питаться в отеле, она до конца этого года заканчивается. И у нас нет никакого другого варианта, как переезжать. Куда переезжать? Мама моя живет в Австралии много лет, она замужем. У нее уже резиденс. И, в общем, она готова с отчимом моим принять нас и дать возможность спонсорства. Вот. И, конечно, для нас это сейчас максимально лучший вариант, потому как у меня есть английский хороший, но неплохой. Быть рядом со своими родными, это опять просто вернуть свою жизнь. Потому что сейчас мы, к сожалению, конечно, живем в подвешенном состоянии, без возможности сходить, купить, приготовить, постирать. Ну, в общем, конечно, это совершенно другой уровень. И занимаемся тем сейчас, чтобы получить визы. Да, мы не думали об этом в начале, когда было легко получать визы, когда Австралия в течение 2 часов выдавала визы кому угодно. Сейчас это гораздо сложнее, но мы этим занимаемся, чтобы иметь возможность уехать, переждать, пережить и вернуть себе свою какую-то стабильную жизнь. Я сейчас, еще будучи в Италии, написала несколько постов в Facebook и у себя в Instagram о том, что мне нужна работа. У меня опыт в маркетинге более 10 лет и в туризме. Ну, я без ложной скромности скажу, я хороший профессионал. Я много лет занималась продвижением брендов в соцсетях. Я знаю, как писать маркетинговые стратегии, чтобы масштабировать бизнес. У меня куча идей. И, конечно же, я никогда не была обузой, не хочу быть обузой. Я хочу работать и быть полезной. И поэтому мне бы хотелось найти работу еще будучи здесь, чтобы я приехала и могла помогать своему ребенку, и маме, и бабушке. Да, к сожалению, никто не верил в войну, но это выбор, который сделали за нас, и поэтому сейчас мы, все мои друзья и все родственники, мы все разбросаны по миру. Неизвестно, когда мы увидимся, чем все это закончится. Очень хочется домой, но пока выбираем то единственное, что можно, чтобы было безопасно для наших детей, и чтобы мы просто не откладывали жизнь, а жили сейчас.
Спасибо, Елена, вам за это интервью. Надеемся на живую встречу, когда приедете в Австралию. Пусть у вас все будет хорошо. До свидания. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Бывший мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман был задержан вчера в своем доме полицейским спецназом и сотрудниками ФСБ. Все подробности у Михаила Комадовского.
Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Экс-мэра Екатеринбурга, оппозиционера Евгения Ройзмана, задержали утром 24 августа полицейским спецназом. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии. По этому обвинению ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В фонде Ройзмана, его квартире и принадлежащем ему музее прошли обыски. Ройзман сообщил, что уголовное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, возбуждено на него в Москве». Позже стало известно, что Евгений Ройзман задержан на 48 часов до решения суда о мере пресечения. Сообщается, что он также будет доставлен в Москву. Дело завели из-за видео на YouTube-канале «Политика». Вот что он сам успел выкрикнуть из окна своей квартиры во время задержания.
280-я, часть 3-я, дело в Москве.
Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что не смог попасть в квартиру к своему подзащитному. Юлия Федотова, юрист Ройзмана, приехала уже к музею. По ее мнению, арестовывать Ройзмана до суда не должны. Это ненасильственное преступление, и он не собирается бежать, а также не представляет опасности для общества. В целом, статьи о дискредитации и о фейках Юлия называет антиконституционными и противоречащими здравому смыслу. Ройзман – известный региональный политик. Он бывший депутат Госдумы, а также экс-мэр Екатеринбурга. Он член Союза писателей и почетный член Российской академии художеств. После полномасштабного вторжения России в Украину парламент страны в срочном порядке принял, а затем глава Кремля подписал законы, фактически вводящие военную цензуру в стране. Дискредитации российской армии суды считают сообщения о войне в Украине не по официальным российским источникам, в том числе распространение информации о гибели мирного населения и совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений. Здесь вспоминается цитата из «1984» Джорджа Оруэлла: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Власть – не средство, она – цель». Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию, революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Антиутопия, которая, к сожалению, превратилась в нашу реальность. А как вы относитесь к задержанию Евгения Ройзмана и как вы в целом относитесь к военной цензуре на территории Российской Федерации? И называете ли вы войну войной? Своими мнениями делитесь на страницах в наших социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. И к другим новостям. Бесплатный анализ ДНК будет предложен тысячам молодых австралийцев для выявления людей с высоким риском некоторых видов рака и сердечных заболеваний, что потенциально может спасти множество жизней благодаря раннему выявлению и превентивным мерам. Пилотная программа также может сэкономить значительные средства системе здравоохранения за счет ранней профилактики. Подробности у Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Будучи ашкеназской еврейкой, Хая Голдман знала, что у нее есть повышенный риск генной мутации BRCA, которая приводит к раку груди. В возрасте 26 лет она прошла ДНК-тест и узнала, что у нее есть эта мутация. И это было на самом деле очень хорошим решением, потому что это дало мне время подумать об этом, не предпринимая никаких радикальных действий. Это просто означало, что у меня есть возможность проходить обследование с более раннего возраста, чем рекомендовали бы большинству людей. Традиционно генетическое тестирование, финансируемое государством, было доступно только в небольших масштабах людям с известным семейным анамнезом или предшествующим заболеванием. Руководитель проекта по анализу ДНК DNA Screen Джейн Тиллер говорит, что это означает, что многие тысячи людей по всей Австралии, которые находятся в группе высокого риска, не проходят скрининг. Многие люди не имеют каких-то известных болезней в семейной истории или попросту не знают своей семейной истории. Возможно, у них есть одна из этих мутаций, они в зоне риска. Это как бомба замедленного действия, на которой они сидят и о которой они не знают. Теперь бесплатное тестирование ДНК для не менее 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 40 лет с историей болезни или без нее финансируется федеральным правительством через Фонд будущего медицинских исследований – Medical Research Future Fund. Предложение такого рода исследований, свободных от критериев для населения, является действительно новым инновационным способом проведения таких тестирований. И это впервые в мире предлагается в рамках системы общественного здравоохранения. Участников проверят на наследственный рак молочной железы и яичников, синдром Линча, приводящий к высокому риску рака кишечника и раку эндометрия, и генетически высокий уровень холестерина, который может привести к ранним сердечным приступам. Люди могут зарегистрироваться онлайн через проект DNA Screen. Тест будет проходить путем помещения образца слюны в небольшую пробирку, полученную по почте. Вернуть ее тоже нужно будет по почте. Результаты приходят примерно через 3 месяца. Данные ДНК людей будут храниться под надежной защитой. Примерно 1 из 75 протестированных окажется в группе высокого риска. Эксперты объяснят им ситуацию и предложат генетическую консультацию, а также профилактические меры, такие как регулярные обследования, осмотры и хирургическое вмешательство. Снова говорит Джейн Тиллер. Некоторым людям удаляют грудь и делают реконструкцию, а после детородного возраста и в районе 40 лет им часто рекомендуют также удалить яичники и фаллопиевые трубы, чтобы снизить риск рака яичников.
Can you open this one? It's a good girl. A camel.
Молодая мама Ева Олсен получила положительный результат на синдром Линча в подростковом возрасте после того, как ее отцу поставили этот диагноз. Очевидно, что такое тестирование может быть не для всех, но оно, безусловно, должно быть доступно для всех. Это означает, что я получила доступ к обследованиям, к которым обычно другие люди доступа не получают, и я смогу раньше узнать, если что-то пойдет не так. 31-летняя женщина говорит, что обладать знаниями о своей генетике означает, что ими можно поделиться с детьми, братьями и сестрами и, возможно, спасти кому-то из них жизнь. Информация подготовлена по материалам SBS News и Филиппы Каррисбрук. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Наталья Брагару из Сиднея – эксперт по детским книгам. В своем блоге Kids Book Explorer Наталья делает обзоры новых изданий и помогает родителям найти подходящие книги для детей разного возраста. Также Наталья сотрудничает с магазином Lost in Books в сиднейском районе Фэфилд. Магазин позиционирует себя как говорящий на вашем языке. В нем представлены книги на 70 разных языках. Мы поговорили с Натальей про ее волонтерскую работу с Lost in Books, а также про красоту и уникальность советской книжной иллюстрации. Подробности в материале Леры Швец.
Увлекаюсь я книгами, ну, всю свою жизнь. С детства я любила читать. Иллюстрированными книгами не была избалована. Была у нас дома, небольшая библиотека была, но иллюстрированных книг было мало. Я очень много читала из библиотеки. И любовь к иллюстрации, она уже пришла позже, во взрослом возрасте, когда я стала мамой. Вот это увлечение тогда меня и накрыло, когда я стала собирать библиотеку для ребенка на 2 языках, перевезла все, что у меня дома было. И вот с тех пор, это мы говорим уже 15 лет назад, сейчас моему тинейджеру 15 лет.
Я как-то давно-давно смотрела интервью с Нарштейном, который сказал, что в Советском Союзе была целая инфраструктура детства, как индустрия детства, мультипликация книги. И это был какой-то такой совершенно свой отдельный мир. И вот в нем трудились многие удивительные художники. Вот вы согласитесь с Нарштейном здесь?
Или, может, о, Юрий Нарштейн, я его поклонник. Было замечательное издательство «Дитгиз», которое началось где-то в 30-е годы. Посреди всего нашего режима у нас были Маршак, Лебедев, которые возглавляли это издательство и привлекали туда лучшие таланты на тот момент начинающих художников, включая авангардистов. То есть я с Юрием Нарштейном в данном случае согласна, что это было поставлено у нас на широкую ногу, и несмотря на цензуру, умудрялись наши умные, креативные писатели и художники выпускать книги, которые действительно до сих пор хочется читать. И совершенно замечательные у нас были художники: Рипольский, Траугот, Васнецов. До сих пор переиздают. Есть издательства в России, которые я очень уважаю, которые с уважением относятся к переизданиям. Это издательство «Нигма», издательский дом Мещерякова, издательство «Речь». То, что они переиздают, у них даже есть серия, по-моему, это у «Речи» или у «Нигмы», называется «Любимая мамина книжка». серия такая, и переиздают в тонких обложках, вот прямо факсимильные копии того, что мы читали. Только они находят оригиналы иллюстраций, иногда как бы связываются с семьями художников.
А как вам вообще кажется, насколько это важно? Может быть, кто-то сейчас вот послушает нас и скажет, да какая разница, можно ярко-салатовую книжку дать с синей колбасой? Помогает, вот если я покажу сыну иллюстрации Коношевича, неужели ему это как-то поможет в жизни, как вам кажется?
Коношевича надо показывать. Мой сын Коношевича обожал в детстве. И вот этот постулат, что дать что-то яркое, салатовое, ну, лишь бы читали, да, есть такое мнение среди родителей, ну, вот им нравится это с полки, там, допустим, каких-то Барби или Фроузен, а берут девочки в розовых платьях с большими глазами, вот эти принцессы, ну, главное, что лишь бы читают. Ну, мы же не даем детям Макдональдс, потому что лишь бы ели что-то. Мы следим за тем, что попадает в их организм. То же самое с чтением, мне кажется. Это весьма важно не допускать вот этих книг, которых настолько много. И явление это как бы имеет место, потому что многие издательства кросс-субсидируют изданием вот многих этих книг, которые миллионными тиражами расходятся, чтобы потом выпустить с десяток хороших. То есть своя аудитория у любого. Ну, например, я для своих детей, если и все другие родители, которые хотят воспитать в детях любовь к хорошей литературе и привить какой-то эстетический вкус, то я от таких книг считаю, что надо отказаться. Но я хотела бы сказать, что только на этом фокусироваться я бы не советовала, потому что есть очень много хороших изданий новых. В Австралии конкретно очень развит рынок детского книгоиздания. Мне по роду службы или, так скажем, предыдущего увлечения пришлось сталкиваться и пересекаться со многими художниками, увлеченными людьми в этой индустрии, редакторами, писателями, которые просто горят идеей хорошей книги.
Ну вот, кстати, я хотела заметить, что при этом, читая некоторые старые книги, которые мне читали в детстве, я бы их своему сыну не читала. Порой бывает, что какие бы прекрасные ни были иллюстрации к стихам Агни Барто, но вот я открыла, как ты помню, переизданное произведение про Мишку, который плохо себя вел, не слушался маму, и там все заканчивается тем, что то ли мама, то ли папа его бьют по попе, то вот типа будешь слушаться теперь маму. И я думаю, нет, вот это я читать не буду.
Да, ну, видимо, дидактический прицел и Агния Барто не обошел. То есть у нее, конечно, есть много замечательных стихотворений, но видимо, и было и такое. Из дидактических мне очень нравится Струвель Петер, немецкого писателя Хайнрих Хоффман. Там такие ужастики и страшилки про непослушных детей, где, например, девочка играла со спичками, мама и папа ей не велели играть со спичками, ушли, оставили ее дома, она играла, и вся сгорела, только тапочки остались. Это ужасно, и есть большой дискурс в увлеченных кругах о том, надо ли детям, нужна ли детям такая литература, этично ли вообще детям читать такую литературу, но там настолько с юмором, сарказмом и сатирой, что я читала своему ребенку, он это все воспринимал в младшем возрасте довольно серьезно. Например, про девочку спросил, ну а как же тапочки-то остались? Все сгорело, а тапочки остались. То есть у них нет вот этого восприятия, как у взрослых, о боже, это ужас, вырастим садиста и убийцу. Думаю, что нет. Есть еще одна история, там это цикл историй, их, по-моему, там около 10-12, про мальчика, который все не хотел есть суп. С мамой спорил, она ему все предлагала, надо кушать, как бы ты как бы похудеешь, заболеешь, а он все отказывался, пока, наконец, не исчез вовсе. Так истончал, что исчез вовсе, и последняя картинка — это могильный холмик, и мальчик там похоронен. В общем, у моей сестры, сын младший, как бы тоже не понял, ну зачем же ты споришь с такой ерундой, как кушать суп? То есть дети воспринимают это нормально.
Я обратила внимание, вы в своем блоге рассказываете, как вы выбирали книги на персидском языке для вот этого магазина Lost and Books. Во-первых, расскажите, пожалуйста, что это за проект?
Так, ну, Lost in Books – это один из проектов благотворительной организации под названием Think and Do Tank Foundation. Их цель основная – это поддержка творческой деятельности всевозможного рода. В основном в юго-западном и западном Сиднее, где живет много сообществ иммигрантов. Lost in Books себя позиционирует как книжный магазин, говорящий на вашем языке. Они продают книги на 70 языках. Основной упор сейчас был на персидский, арабский, китайский, и следующие два мои проекта будут вьетнамский и языки Индии. В Индии сотни языков, то есть там у меня список из 5. Все средства, которые удается на каком-то проекте заработать, что не всегда удается, но прибыль, она реинвестируется обратно в тот же проект или в другие инициативы и программы магазина. Значит, они предлагают творческие программы обучения грамоте, многоязычному общению, изучению языка. И все это проводится и для молодежи, и для взрослых. Есть у них программа «Wandering Books». Она предлагает целый ряд творческих мастерских для вновь прибывших в Австралию. Есть у них «Story Corner» от «Lost in Books». Это программа онлайн, где они читают книги с полок магазина. Они еще кооперируют с библиотеками и школами вот в этих территориях, где много таких иммигрантов, и предлагают им курированные списки книг, что я считаю тоже очень важно для тех, кто не может покупать за $25 книжку. Проект мой с ними заключается в том, что я курирую, составляю списки книг на разных языках с упором на то, что лучшего в книгоиздании вот этой географической территории. Очень престижная Book Fair в Болонье проводится каждый год, во Франкфурте, на Ближнем Востоке есть также, в городе Шарджа, есть в Китае, в Шанхае. У них у всех есть премии, призы. Вот начинаю я все время с этого. То есть смотрю в лауреатах, в шорт-лист вот этих призов, и вот это моя отходная точка. И потом уже, когда найдется первые, допустим, 5-10 книг через издательство, которые выпустили эти книги, начинается ресерч дальше и собирается лист из 30-40. Вот мы сейчас уже на персидском языке привезли их. Книги уже в Австралии, еще не в магазине, но скоро будут.
Спасибо, Лера. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас в студии работала Виктория Станкеева. Напоследок я хочу поставить для вас одну замечательную песню группы «Сплин». Называется она «Романс». Недавно Александр Васильев, солист группы, подвергся гонениям в России из-за того, что поддержал артистов, высказавшихся против войны и уехавших из страны. Именно поэтому концерт группы «Сплин» в Москве, который планировался 26 августа, может быть отменен. Сам Александр прокомментировал это «Коммерсанту», сказав, что и так все понятно. Поэтому мы сегодня поддержим музыканта и послушаем его песню. Я желаю вам спокойного завершения трудовой недели. Берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.